этот стих затронул меня. 22. А Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Вот это замешательство иудеев. Состояние, в котором он оказался и которое он произвел среди своего ближайшего окружения. Вот об этом моменте нашего, ну, может быть, начала христианствования и пути за Господом, хотелось бы углубиться в него и кое-чему научиться. Покаяние и обращение Савла произвело замешательство. Особый период нашей христианской жизни – это тогда, когда мы уверовали, покаялись, и вот этот период нашего духовного становления, поверьте, что зачастую бывает решающим на всю жизнь. Наши друзья, наши родственники, семья наша. Обычно так бывает, что кто-то один или два, какая-то часть семьи, вот встретились с Господом, покаялись, решили служить Богу, а остальные приходят в замешательство. Без этого, наверное, невозможно. И как вот этот период нашего духовного становления мы сможем пройти, зачастую зависит, пойдут ли за нами остальные, останемся ли мы служить Господу, или, другими словами, нас убьют. Когда небеса радуются о том, что вот еще одна душа покаялась среди людей, не всегда бывает это радостью. Нас Господь коснулся, мы приняли Господа, получили мир, получили прощение грехов. И мы также, нам кажется, что весь мир то же самое переживает. И кто из вас этого шока не переживал, не испытывал, когда, вот получив прощение, мир в сердце, и вы на таких крыльях возвращаетесь домой, а вас там стоят и помойным ведром на голову. И оказывается, что никто не радуется об этом. Оказывается, вместо того, чтобы еще с облегчением вздохнуть, что наконец человек наконец-то взялся за ум, наконец-то начал нормально думать о жизни своей, о Боге, мы обнаруживаем противоположное. И для многих это бывает, ну, таким сильным шоком, что люди разочаровываются в Боге, возвращаются опять, бросают, то есть их убивают. Потому что дальнейшее текст этого отрывка так гласит. «Когда же пришло довольное время, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, и они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине». И вот таким образом не осуществился тот замысел, который был в сердце иудеев. Савл стал апостолом Павлом. А могло быть все по-другому. И вот это время, там в Дамаске, где Савл делал свои первые шаги, за этим наблюдали небеса, за этим наблюдала церковь, и за ним отчаянно охотился дьявол. В другом месте сказано, что правитель этого города дал команду, и стерегли у ворот. Почему стерегли у ворот? Неужели Савл прятался, и нигде его не могли поймать? Нет, есть слабое место. Вот эти ворота, где Савл мог быть один, не в синагоге, где он каждый день выходил и проповедовал, общался, точнее, каждую субботу, не в домах, а в воротах. Для него грозила опасность, потому что там стояли люди, которые стерегли и ожидали, когда он пройдет, чтобы схватить его. И приказ был – смертная казнь Савлу Тарсянину. Итак, вот давайте посмотрим. Потому что нам не хотелось бы, чтобы наше такое вот славное, прекрасное начало завершилось так быстро. Или убили нас, как было запланировано с Савлом, или мы, столкнувшись вот с непониманием, сами отреклись и отказались от Господа. Хотелось бы обратить внимание вот на это, каким было начало Павла. И смотря на его начало, и самим научиться. Знаете, что нам Бог дает иногда начало нашего духовного становления. Это не обязательно, может быть, даже покаяние. Вот покаяние, приход в церковь, это как бы начало всех начал. Но в нашей жизни бывают другие такие, может быть, не такие значительные, но важные начала, которые Бог дает нам, как новый лист, чистый лист. И говорит, прошлый скомкай, выброси, не получилось. Прошлый высыпь эту соль под ноги, это уже не соль, это уже просто песок. Вот тебе еще одно начало, вот тебе еще одно окружение. Начни правильно, поведи себя хорошо для того, чтобы быть этой солью, которая имеет силу и влияние, и значение на то место, где она находится. И у нас, может быть, какие-то перемены. Вот мы работали в одном месте, потом что-то случилось, уволились, не стало работы, мы пошли в другую бригаду, в другую фирму. Мы закончили школу, пошли учиться в коллегию или университет. Мы жили в Вильнюсе, переехали жить куда-то в Дублин. И много разных таких вот есть в нашей жизни важных начал. Кто-то дополнился, что-то мы потеряли. И вот новая атмосфера, новое окружение. Дорогие, знаете, что иногда о человеке, о всей его последующей жизни судят о том, как его в первый раз или впервые увидели. И если первая встреча была роковой, и мы показали, что такое христианство, и люди, увидев нас как христиан, узнав нас только как нового человека, посмотрели и сказали: «Я еще лучший христианин, чем вот этот человек. Разве это есть верующий? Разве так любят? Разве так служат? Разве это христианин?» И что делать дальше, дорогие? И хочу сказать, что очень часто бывает уже просто невозможно. Невозможно вот в данной ситуации, в данном окружении что-то изменить. Люди уже не верят. Люди уже вычеркнули нас. Люди уже пронесли о нас худую молву. И уже там мы не имеем этой соли, как христианин. И поэтому приходится нам молчать. Может быть, проходит какое-то долгое время. Может быть, какие-то стрессовые ситуации мы опять переживаем. И люди видят, что да, мы можем поменять мнение. И вот этот человек, с которым мы хорошо знаем, и которого мы видели, что это такой, как и мы человек. Он называет себя христианином, он проповедует, он нам сует какие-то брошюрки, какие-то приглашения, какие-то визитки, приглашает в свою церковь. Но нам не нужно идти в ту церковь, потому что мы видим, что он лицемер, он грешник, он злоязычный, он вор и прочие-прочие качества, которые им удалось. Дьявол показал им это. Нас убили в Дамаске. Итак, начало Савла было очень хорошим. И очень импонирует его покаяние. Оно было очень решительным. И хотелось бы и образ обращения Савла также нам взять для наших всех вот тех перемен, которые в нашей жизни случаются. Это может быть и вот покаяние, когда мы пришли в церковь и ушли из мира. Пусть оно будет, дорогие, таким же, как у Савла, решительным, конкретным, окончательным. И может быть перемена нашей жизни, вот какая-то. Бог дал нам еще шанс оказаться для кого-то этой солью и хоть одного кого-то спасти. Мы тоже давайте сделаем это радикально, решительно, окончательно, так, как это было у Савла. Идя по дороге в Дамаск, имея свои планы, имея документы, имея большой опыт, имея внутри себя глубокую уверенность, что он исполняет волю Божью, он служит Богу, он более ревностный, чем его все сокурсники, соратники, его единоплеменники. Он был доволен тем, что Бог избрал его для такой особенной чести уничтожать это новое движение, которое распространилось по всем городам, как проказа в его глазах, как ересь назарейская, с которой Бог дал ему возможность бороться. И вот в Иерусалиме навел порядок более-менее, тихо стало, рассеялись все, а кто остался, никто их уже не видит. В Дамаске слышно, что там эта назарейская ересь распространилась очень сильно. И вот туда, на таком вдохновении, в таком порыве, направил свои стопы Савл. Но не дошел он до Дамаска, потому что Бог его видел проповедником, Бог его видел избранным человеком. Да, Бог избрал его для особенной чести, особенного служения, но не той, что он думал о себе. Иисус, явившись по дороге в Дамаск, перечеркнул всю его карьеру, перечеркнул все его богопознание, перечеркнул всю его прошлую жизнь, весь успех его, всю уверенность его. Все это испарилось во мгновение ока. И он, ослепший, за руку, его ведут под руки в Дамаск другим человеком. Он еще не знает, чем закончится все. Может быть, тот Иисус, которого он увидел, и от сияния которого он лишился зрения, он еще будет долго со мной говорить. Он еще потребует у меня, чтобы я возместил все долги, чтобы я возвратил всех тех людей, кого я посадил в темницу, извинился, попросил прощения, компенсировал затраты. Что еще? Что, как я могу? Как мог я так сильно заблуждаться? Вот в таком сокрушенном, глубоко сокрушенном состоянии Савл находится 3 дня и не ест, и не пьет. И так вот, час, под час глубина нашего потом обращения зависит от того, насколько глубоко мы обнаруживаем свое непослушание, свое противление, свое заблуждение, свою греховность. Те люди, которые в мире говорили, и таких тоже много есть, и такие, так подчас и люди и в церковь приходят, как будто на повышение квалификации. Я был верующий, ну, не совсем точный. Вот здесь вот мне получше, здесь... Ну, более подходит мне, здесь более веселее, здесь более атмосфера легче. И многие разные такие, как бы, интересы. И человек не испытал вот этого потрясения, что он шел неправильно, что он понимал неправильно, что он боролся с Богом, и что все то, что он планировал, это было неугодно Богу, и он в трепете, и в посте, и в молитве. И поэтому, когда пришел к нему Анания, один из простых учеников, пришел к знатному человеку, к богатому человеку, пришел к авторитетному человеку. Савла имя было на устах у всех. Слава о нем распространялась далеко. Это был очень влиятельный человек того общества. И вот приходит к нему просто ученик. И, обращаясь к нему, дает ему наставление, дает ему предложение, предлагает помолиться, предлагает возложить руки на него, предлагает ему креститься. И видим, что Савл это принимает очень просто и легко. Даже сказано так, в 22 главе Деяния апостолов, когда он услышал, в 22 главе 16 стих, услышал наставление от Анании, он еще колебался, а что дальше? Что дальше? И Анания ему говорит, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Очень часто вот это тоже мне решительность Савла и удивляет, и с другой стороны призывает. Вот как 3 дня назад покаявшегося человека, как можно ему преподавать крещение? Почему даже сам Господь говорит, что ты медлишь? Может быть, он думал завтра или послезавтра это сделать? Нету на завтра, нету на послезавтра. Сейчас. Что ты медлишь? Встань и крестись, и омой грехи твои. Вот это такая решительность. Почему? Потому что Бог видел его внутренность. Он видел, что его не надо тормозить, его даже не надо проверять и испытывать, и даже не надо ему наставлять. Он все понял. За эти 3 дня, когда он постеет в молитве, с закрытыми глазами, с ужасным чувством вины, он перед Богом вопит и молится. Он увидел, что Господь видел, что он готов сейчас креститься в воде и быть крещенным Духом Святым. Вот такая глубина, вот такая решительность, вот такая отчаянность, вот такая однозначность. Иногда мы в нашей жизни и часто сталкиваясь с теми людьми, кто начинает свой христианский путь. «О, я еще не решил. О, я еще не все понимаю. О, я еще подумаю. А как вот там будет? А как вот этот вопрос? А как этот вопрос?» И фактически человек торгуется со своим спасением. Он понимает, что он дает Богу одолжение, принимая водное крещение. Он удивляется, как Бог еще не радуется, что он такой появился и хочет стать членом церкви, дорогие. Совсем по-другому. Савл при всех своих достоинствах, он понимал, что если Иисус меня призывает, вот такого, как я, гонителя, обидчика, то что я? Я готов прямо сейчас. Я готов на все. Для меня нет других условий. Я все перечеркнул. Для меня все остальное – ничто. Именно решительность его покаяния было хорошим началом. Не только оставил грех, не только оставил свои заблуждения, он и учение свое переменил, понимание слова своего, то, что было раньше, он оставил. Не то, что там чуть-чуть подреставрировал, он все буквально перечеркнул прошлое, ведь он понимал, что Иисус – это ложь, это что-то еретическое, что-то страшное. И буквально на следующий день, буквально через несколько дней, он выходит на улицу и проповедует, что тот Иисус, которого вчера я гнал, является Божьим Сыном. Посмотрите, какое послушание, посмотрите, какая гибкость. Какое чувство ответственности, какая смелость и какое бесстрашие. Это было началом этого мужа Савла из Дамаска. Пережив это обращение, буквально с самых же первых дней Савл понял и за других людей тоже свою прямую ответственность. Не остался он в этом кругу общения вместе с Ананией, который исцелил его, через которого Господь исцелил его, через которого он получил крещение Духом Святым, через которого он был крещен в воде. Конечно, общение у него осталось. Он был в кругу этих учеников, но он пошел в синагогу. Он пошел в то окружение, вот к этим иудеям, и начал им доказывать, проповедовать, что сей есть Христос. Тоже хорошее начало, правильное начало. Так поступает каждый человек, который пережил прощение и покаяние. Он не может молчать. Ему хочется этим делиться. И он правильно делает. Он более и более укреплялся, сказано. И Савл более и более укреплялся. Итак, вот это начало, вот эта бурная, ревностная деятельность Савла, она вызвала замешательство. Замешательство среди иудеев. И это хорошо, и это правильно, и это результат настоящего покаяния. Дорогой друг, если никто не узнал, что ты уверовал, уверовал ли ты? Если никто не заметил твое покаяние, покаялся ли ты? любая духовная перемена в жизни человека вызывает замешательство. Итак, это нормально, это правильно, но за этим следует, наверное, самое тонкое и самое сложное. Что дальше? Что дальше? Ведь не более и не менее люди, которые столкнулись с вам, другим человеком, они вас знали вчера Савлом, который гонит церковь. Сегодня они слышат тебя Савлом, который в церкви, который вчера гнал. Вчера они слышали из твоих уст, что ты проклинал Христа. Сегодня они слышат из твоих уст, что ты проповедуешь этого Христа. Что делать? Конечно, любой серьезный человек, видя на эту перемену, видя такую перемену, он будет в замешательстве. Что случилось? И начнется исследование, начнется взвешивание, начнется проверка, начнется испытание. Что с тобой случилось? Откуда это? И вот это, дорогие, нам нужно на это обратить внимание. Многие люди, которые начинали очень прекрасно и хорошо и пережили встречу с Господом, глубокое искреннее покаяние, но дальше, столкнувшись с замешательством среди иудеев, вот это ближайшее окружение, это наша семья, это наше место работы, это наши друзья, это наши соседи, они относятся к этому по-разному. И первое, что хотят эти люди сделать, они хотят нас возвратить. Возвратить опять в то состояние, из которого нас кто-то вывел. Они это делают, потому что они не знают, что вывел нас из этого состояния Христос. Они же Его не видели, они Его голоса же-то не слышали. Они только видят, что ты стал другим человеком. И поэтому привычно и хочется, чтобы все осталось по-прежнему. Тем более, еще тот момент, что всегда за иудеями часто стоит дьявол, который они не разумеют, что он действует через них. Им кажется, что они любовь свою проявляют к вам, чтобы опять вас возвратить. Но не подозревают, чьи слова и чьи дела они хотят делать. Ваш отец дьявол когда-то сказал тем, кто противился Иисусу. И эти люди также делают это, вдохновленные им, противником, который ходит, как рыкающий лев. Поэтому его попытка опять нас склонить, возвратить. А как возвратить? Склонить нас к прежним грехам, прежде всего. Если бы они увидели, что вы оставили пьянство, пожалуйста, будьте готовы к тому, что везде, где только, куда вы только не зайдете, вам будут наливать. Если они увидели, что вы оставили курить, вам вообще не надо даже думать о том, чтобы вас кто-то не угощал. Вы перестали злословить. Вы оставили дурные компании. Вас будет преследовать сила, которая будет вас пытаться возвратить в тот грех. Это не надо удивляться, этого не надо бояться. Это все испытывали. Но более тонкая работа происходит в сердце, в мыслях наших. Враг хочет вселить нам сомнения, сомнения в Слове Божьем, сомнения в том учении, которое вы наставили, сомнения в том, что Иисус – это Христос, убедить нас опять, что то, что было раньше у тебя, что Христос – это не Бог – это лжемессия. Ты опять возвратись в это понятие. И для этого нужно вот то, что сказано о Павле, о Савле. Савл более и более укреплялся. Человек рождившийся, человек покаявшийся, ему естественно хочется больше питаться, больше пищи, больше вопросов. И надо понимать, что это правильное чувство. Давайте будем давать пищу этому человеку. Давайте будем наставлять его. Давайте поможем ему, чтобы он мог сам углубляться в Писание. Потому что замешательство среди иудеев его настигнет однажды очень конкретно. Итак, когда видят, что не помогает, когда не удается нам их, точнее нас возвратить, не удается опять нас склонить к тем грехам, не удается оторвать от того учения, в которое мы уже утвердились и искренне поверили, тогда остается еще один вариант. Это убить нас. Что значит убить? Конечно, это вполне возможно и в прямом смысле, может быть, где-то, когда-то. Во время гонений у Савла, например, это была прямая угроза. Его хотели лишить жизни. В наше время нас хотят убить другим путем. Что значит убить? Это обесчестить наше доброе имя. Это порвать с нами всякие отношения. Это объявить нас вне закона. Это объявить нас вне семьи, вне общества, вне друзей. Отделиться от нас, дистанцироваться от нас, выбросить нас из общества и там высмеять, оплевать, затоптать. В этом есть неизбежность. И всем нам через это обязательно надо пройти, дорогие. Но как пройти, играет роль. Чем это закончится, играет роль. Христос говорил на Нагорной проповеди, что блаженны вы, когда будут вас злословить, когда пронесут имя ваше, как бесчестное, радуйтесь, ибо велика ваша награда на небесах. Да, много будут говорить о нас, много будут клеветать о нас, но не позволим, дорогие, чтобы они ушли из нашего сердца. Не позволим, чтобы им удалось нас вытеснить, удалить, остаться без нас, чтобы они и мы в стороне. Вот их своя жизнь, а у тебя своя жизнь. Мы живем, как мы хотим, ты не лезь к нам. А ты, если ты уже не хочешь жить так, как мы, нам не нужен, ты живи так, как ты понимаешь, но нас не трогай. Конечно, в этом и будут попытки. Дьявол будет всячески стараться поставить нас вне закона, вне общества, вне семьи, вне друзей. В этом есть хороший момент, в том, что мы не будем участвовать в их злых делах. Это правильно. Но я хочу вам, дорогие, сказать о том, что нам нужно остаться. Нам нужно остаться среди иудеев. Нам нужно остаться среди нашей семьи. Нам нужно остаться с нашими детьми. Нам нужно остаться с нашими сотрудниками на работе и со студентами в нашей группе, где мы учимся. Для них легче, чтобы выбросить нас. И в каком-то смысле и для нас тоже было бы это легче. Мы бы жили, бы, кажется, сами и как хотим. Но, дорогие, хочет Господь, чтобы, находясь в этом давлении, в этом притеснении, мы остались там. Мы остались там, как соль на этом разгнивающем теле этого мира. Чтобы мы остались в этом обществе обличителем, но не словесным, но немым обличителем. Чтобы люди видели наши добрые дела. Видели. Почему? Потому что мы остались среди них. Муж не уверовал, но мы также его любим, как будто он был братом по вере самым лучшим. Жена неверующая, жена злословит, жена, может быть, гонит, жена подозревает, перестает заботиться. Но мы знаем, что это замешательство в ее сердце. Она не знает, что случилось с мужем, или с женой, или с сыном, или с матерью. Они не знают, они хотят сориентироваться. И поэтому в порыве вот этого замешательства они иногда хотят и убить нас. Но мы же дети Божьи, мы же имеем эту внутреннюю силу. Мы остаемся среди них. Мы как любили их, так и дальше любим еще больше. Как уважали, так и дальше уважаем. Как общались с ними, так и общаемся. Как работали вместе с ними, так и остаемся вместе с ними работать, учиться. Это бывает, дорогие, нелегко. Иногда мы побаиваемся этого, потому что видим, что они нас затащат опять в свои сети. Мы не устоим, и мы сами как-то хотим дистанцироваться. Но нам нужно укрепляться. Как здесь сказано, но Савл более и более укреплялся, потому что Господь хочет продолжать через нас действовать. И хочет, чтобы наше действие было в том месте, как соль. не потерявшие силу. И вот в этом есть великая ответственность, дорогие, в этом моменте замешательства, когда люди, это замешательство вывело их из равновесия. У них появилось, они жили спокойно, все было нормально, были какие-то другие проблемы, а тут на тебе такая проблема, уверовал, пошел в церковь, близкий мне человек. И что делать с этим? И вот если в этот момент мы согрешим, нас удастся опять возвратить в какой-то грех, если в этот момент мы поведем себя неправильно, мы не проявим внимательности, заботливости, любви, если мы будем вести себя небрежно, будем вести себя презрительно, вот я прощенный и святой, вы все грешники тут, вот Бог меня освободил, а вы все такие плохие, обращайтесь к Богу, потому что будете еще хуже. И вы знаете, как люди в этом замешательстве тонко чувствуют, что говорит в твоем сердце. Есть ли там любовь или там презрение к грешнику? Есть ли там милость, которую сам пережил? Или там жестокость? Есть ли там открытое сердце или там закрытое сердце? Дорогие, вот где проявляется настоящая соль. И если человек в этой боли, находясь, вот в этом водовороте испытаний, он показал себя христианином, настоящим христианином, в маленьких и в больших вещах. На все провокации он не поддался. На проверку на прочность он устоял. На соблазны не отзывался. На выгоняли, выбрасывали, он возвращался с любовью, опять стучался в двери. Дорогие, что может устоять против такой жизни? Что может устоять против такой любви? Люди, находящиеся в замешательстве, они склоняются к тому, если так человек живет, если так он страдает, если так он умирает, как тот сотник, смотря на Христа умирающего, такие люди тоже скажут, есть Бог. И путь, которым идет вот этот мой близкий человек, настоящий путь. Я хочу этим путем пойти. Я пойду этим путем рано или поздно. Я хочу тоже пережить то, что пережил этот человек. Это настоящая соль. Это настоящее обращение. Это истинное покаяние. Но что для этого нам нужно? Что поможет нам, дорогие, спастись от приговора, который нам выделен. Не нужен нам такой человек. Отрекаемся от него. Он сектант. Он злой человек. Нам нужна корзина. И видим, что в этом случае Савла через стены ночью опустили в корзине вниз. И таким образом он спасся. Вы можете себе представить уважаемого человека, который несколько дней назад пришел в Дамаск с документами, с властью, с воинами. Весь город слышал, что Савл идет в Дамаск. Верующие трепетали, потому что знали грозного Савла. В синагогах было смущение, потому что многие иудеи были христианами и знали, что с приходом Савла много слез придется нам видеть. Видеть, как прямо в синагоге будет он вытаскивать за волосы мужчин и женщин. Будет видеть, как будет поднимать при всем собрании в синагоге и требовать «отрекись от Иисуса». Это никому было неприятно. Все находились. И вот этот Савл исчезает из Дамаска ночью в корзине. Какое глубокое смирение. Это другой человек. Это послушный человек. Он доверил свою жизнь в руки вот этих братьев своих, которые спускают его по этой веревке. Он знает, что они его удержат, они его поддержат, они помогут ему спастись. Дорогие, что помогает нам устоять во время замешательства иудеев? Что помогает нам сохранить эту соль? Прежде всего, глубокое смирение. Не просто смирение, дорогие. Это такое, как было у Савла. Радикальный, совсем другой человек. Нету никаких амбиций. Нету никакого страха. Нету власти. Простой человек, обыкновенный брат. Обыкновенная сестра. Второе, что нас спасает, это общение с народом Божьим. Ученики в Дамаске укрыли Савла, выждали время, подготовили время и помогли ему спастись. Итак, дорогие, если у вас есть глубокое смирение, поддерживайте общение с народом Божьим. Церковь – это то место, где вы найдете безопасность, где вы найдете понимание, где вы найдете поддержку и молитву. И третье, что спасло Савла, это доверие. Доверие к братьям и сестрам. Они не бросят, эту корзину не опустят. Аккуратно, аккуратненько они ее опустят по ту сторону стены. Они помогут тебе. Иногда мы бываем и в этом разочарованы. Дьявол тоже об этом старается, чтобы, полагаясь на верующих, мы иногда сталкиваемся с верующими не очень хорошими. Рассчитывая на поддержку, мы видим, что они нас не поддерживают. Ища в них святости, мы сталкиваемся, что нет у них святости. Да, и в этом как раз, дорогие, и проверяется, испытывается наше настоящее доверие. Когда нету риска, что тебя обманут или бросят, или подведут, там и нету цены этому доверию. Но когда большой риск есть, когда много разочарований есть, но при всем этом ты остался в этом доверии. Ты знаешь, что да, там подставили, да, там упрекнули, там осудили. И кто? Братья, сестры, верующие. Но это еще ничего не значит. Я остаюсь верным Господу. Я остаюсь в церкви, в этом обществе, потому что знаю. Потому что знаю, что есть все люди такие же, как и я. А разве я не подводил? А разве я во мне кто-то не разочаровался? А разве я всегда правильно отвечал? А разве я всегда понимал человека и мог быть поддержкой тогда, когда он в этом нуждался? Нет, не всегда так было. И часто я сам делал то же, что сейчас я переживаю. Дорогие, доверие. Как нужно это доверие? Как нужно доверять ненадежному человеку, так сказать? Но доверяя человеку и брату, это делаем ради Бога, для Господа, зная, что Господь действует через него. И все-таки Господь поможет через него, несмотря на то, кем он является. Это доверие. И следующее, что нужно еще нам, чтобы в этом испытании, во время замешательства среди иудеев, спастись. Сохранить духовную жизнь, сохранить честь своего имени, сохранить эту соль, не оказаться выброшенным, не оказаться человеком, который разобьет людей и утвердит их в неправильном положении. И это смелость, просто смелость. Спуститься ночью с высокой стены в корзине, зная, что тебя ищут везде, зная, что тебя хотят убить. Надо просто даже элементарная смелость. Не бойся. Не бойся, дорогой друг. Господь знает, как сохранить тебя. Не бойся, Он не оставит тебя голодным. Не бойся, Господь не оставит тебя выброшенным на улицу. Ты не останешься один в этом мире. Даже если кажется, что все тебя оставили и все от тебя отреклись. Нет. Ты не оставь всех. Ты сохрани свою любовь. И к этим иудеям, которые сегодня в замешательстве, и к этим братьям и сестрам, которые где-то, может быть, тоже какую-то преграду положили ногам твоим, останься ты верен. И ты увидишь и обнаружишь однажды, что и среди иудеев, оказывается, есть люди, которые тебя любят, и которые смотрят на тебя, и которые последуют завтра за тобою, потому что они увидели, что ты настоящий христианин. И среди братьев и сестер, которые вчера где-то не поняли и упрекнули тебя, не поддержав, ты увидишь, что Они тоже нормальные люди, нормальные братья и сестры. Люди, которые тоже любят тебя, которые хотят помочь тебе. И то, что было раньше, то, что случилось когда-то, это были происки лукавого, который использует наши слабые места и немощи. Но благодать, но любовь, но прощение, все это побеждает. Итак, глубокое смирение. Итак, общение с народом Божьим. Итак, доверие к братьям и сестрам и эта смелость помогут нам, дорогие, в этот период замешательства остаться на своем месте и остаться как светильник, который не ставит под сосуд. О, многие хотят нас туда засунуть под стол, дорогие, но давайте останемся на своем месте и будем светить, и будем жить. И будем показывать красоту Господню. И будем продолжать любить. И будем продолжать служить. И будем продолжать общаться. И не будем бояться людей, а будем любить их, как это делал Савл, Тросянин, как это делал наш Господь, как это делали все великие люди, которые послужили ко спасению многим. Давайте помолимся. Давайте поблагодарим Господа.